Здравствуйте. Шана Това, поскольку мы приближаемся к Новому году с невероятно быстрой скоростью. И урок, который сегодня он не по Дери Гашема, он должен быть посвящен митцве трубления в шафар. Поэтому поговорим о трублении в шафар. Я не только шафар, несколько аспектов Нового года хочу попытаться успеть. Начнем с истории, которая написана в книге, которая называется «Хумаш» по нашему пятикнижию Моисеева. В книге Бамидбар рассказывается, надо, наверное, начать не с книги Бамидбар, надо начать раньше, что есть Гемора Валадизори, которая разбирает то, на что могут претендовать народы мира в грядущем мире в Алам Аба. И у народов мира есть большая претензия к Всевышнему, что ты судишь нас несправедливо. Поскольку у Ам Исраэля был пророк уровня Моше, благодаря которому Ам Исраэль принял Тору и поднялся на такой высокий духовный уровень, а у нас такого пророка не было. На что Всевышний говорит, что это неверно. И приводит цитату из Тора. «Ло кам бы Исраэль на вики Моше. Не встал в Израиле пророк, как Моше». Емора медаекет. В Израиле, Дьюк это уточняет, в Израиле нету такого пророка, а среди народов мира такой пророк был. Мигу Билам. Кто это за пророк Билам? То есть Гемора утверждает, что уровень пророчества Билама, нечестивца, и уровень пророчества цадика Моше был одного уровня. Правда, уровень Моше шел со стороны к душе, уровень Билама со стороны наоборот. То есть Билам был Нави Шекер. И я не помню, но, по-моему, мы это уже учили. Да, мы это учили на Дери Гашем, поэтому использую то, что мы учили на Дери Гашем. Что существует пророчество со стороны Ситры Охры, которое называется лжепророчеством. Есть два вида лжепророчества. Вид лжепророчества, когда человек, неподготовленный к пророчеству, получает его от Всевышнего и неправильно его понимает, и поэтому он пророчествует совершенно не то, что ему сказано. На самом деле есть три вида лжепророчества. Лжепророчество, когда человек приходит и говорит, что я получил пророчество, а этого пророчества не было. Он все выдумал от начала до конца. Есть еще один вид лжепророчества, когда человек действительно получает информацию о будущем от Всевышнего, но в отличие от нормального пророчества, когда он прилепляется к душе, к святости, к Гашему, и посредством этого ему иногда удается, Всевышнему посылает какие-то видения, картины и так далее, это нормальная ситуация пророчества. Есть ситуация пророчества, он называется лжепророчество, но начинается оно с того, что человек прилепляется только не к душе, не к святости, а к ситре охре, к обратной стороне понятия Всевышнего, к обратной стороне к душе. Прилепляется настолько сильно, что в зависимости от степени прилепления и степени погружения в это, ему удается увидеть и достигнуть тех вещей, которые выходят за границы законов природы. Но если пророк Амити, настоящий пророк, этого достигает в виде Навиют Эмет, истинного пророчества, пророчества от Всевышнего, со стороны к душе, то этот пророк это достигает со стороны тумы, со стороны нечистоты. Таким пророком являлся Билам. И Тора с самого начала, как только начинает описывать этого Билама, несмотря на то, что он уровень Моше Рабейну, она показывает Мидрашим нам всякие, рассказывает, что имеется в виду, и раскрывает сущность Билама. Вот этим нам придется заняться на этом уроке, и отсюда перейти к трублению шафара и к Рожешол. Когда Амисраэль шел по пустыне, они должны были пройти к земле, которая называется Маав. Маавитяне во главе с царем по имени Балак получает письмо от Моше Рабейну, от Израиля, что давай мы пройдем по твоей земле, мы не сойдем с дороги направо и налево, воду будем покупать, еду будем есть свою. То есть ты ничего не потеряешь от того, что мы пройдем по этой земле, на то место, которое Всевышний хочет нас привести. Почему Израиль писал такое письмо и не мог пройти силой, хотя облака славы, которые у них были и так далее, давали возможность, в общем, беспрепятственно ходить спокойно. Потому что у Ам Исраэля с Балаком был завет, не с Балаком, а с Маавом, был завет, еще завет со времен Авраама, Ицхака и Якова, что они не могут начать с ними войну первыми. Поэтому они не могли этого сделать. И Маав отвечает, что вы не пройдете по моей земле, и если вы попытаетесь пройти, то мы выйдем на вас с войной. Тогда же возникает гзейра, распоряжение, что ло его маавиба кааль ашем не войдет моавитянин в общество Всевышнего, поскольку вместо того, чтобы дать пройти Амисраэлю по их земле, заплатив за то, что они пьют, и покупать будут пищу, если понадобится, если моавитяне хотят продавать. Вместо этого моавитяне угрожают войной и не дают им пройти, угрожают выйти на войну, а воевать Амисраэль не может, поскольку есть завет между ними и Маавом. Поэтому Амисраэль вынужден уступить, отойти и не начинать войну. Но за это время Балак, который не знает, как будет себя вести Амисраэль, он понимает, что воевать с Амисраэлем обычным путем, с помощью ядерных ракет и меча, и пушек, и луков, и так далее, это бесполезная трата времени, поскольку есть столб огня и столб дыма, который скрывает Амисраэль от всего. И Бедерих Тева техническим путем невозможно с ними бороться, потому что Всевышний сражается за них. Поэтому Балак посылает посланников, человека по имени Билам, для того, чтобы Билам пришел и проклял народ Израиля, то есть чтобы вначале, для того, чтобы начать физическую войну, для этого вначале нужно убрать ту духовную защиту, которая есть в Амисраэле. Для этого выбирается Билам, который был, как считает Балак, в состоянии это сделать, поскольку он находился на каком-то очень серьезном пути внутри своего духовного роста, только в сторону роста Ситро Охра, а не в сторону роста к душе. Поэтому он считал, что с помощью вот этих кахот тумы, с помощью этих сил нечистоты, Билам сможет проклясть народ Израиля. Он посылает посланников, Билам отказывает идти с ними проклинать Израиля, но он им говорит: подождите до утра, останьтесь здесь, дает им ночлег, кормит, а утром я узнаю, что сказал Ашем. И комментаторы объясняют, что это была причина, почему он должен был сказать утром, потому что любое пророчество, которое было у Билама, оно шло только ночью. В отличие от пророчества Моше, которое шло утром, вечером и в обед, пророчество Билама могло произойти только ночью, потому что его пророчество приходило со стороны Кошеха, со стороны тьмы. Ночь символизирует эту темноту. Поэтому он не мог пророчествовать днем, потому что к душу, к свету у него не было никакого отношения. После ночи Билам отказывается с ними идти, Балак ждет вторых посланников, более важных. В результате Билам соглашается пойти, потому что Всевышний разрешил ему пойти, но сказал, что ты пойдешь с этими людьми, но будешь говорить только то, что я тебе скажу, не можешь изменить ни одной буквы, ни одного знака от того, что я тебе скажу. Мы, пророчество Билама, которое у нас написано в Торе, которое потом будет сказано, в 24 главе книги Бамидбар, мы его знаем от, оно записано Моше Рабейну. Все, что написано в Торе, может быть, кроме восьми последних псуким, может, даже эти псуким, написаны Моше Рабейну. И поэтому тут пересказывается, какое пророчество получил Билам. Пересказывается так, как оно было дано Моше Рабейну. Может быть, Билам получил это недословно в этом варианте. Этого я не знаю. Но все, что написано в Торе, записано Моше Рабейну, так говорит Гемара Бава Баса. И вот Билам идет для того, чтобы проклинать народ Израиля. Дальше происходит известная история, частично известная, что Всевышний посылает по дороге ангела Малаха, ослица Билама видит Малаха, пугается, Малаха с мечом, наверное, это должно быть очень страшно, ангела с мечом увидеть, подозрительно как-то. В общем, ослица бросается и прищемляет ногу Билама вначале об одну стенку, потом другую, потом третий раз. И три раза его нога бьется о стенки. И что это за стенки были? Там сказано, что ангел появился Бейном Царим между оград. И об эту ограду, стенку, камни ударила ослица ногу Билама. Эти камни, которые были в этом месте, лежали, это были те камни, которые Иаков и Лаван, когда заключали завет, положили в качестве знака свидетельства, что ты не перейдешь ко мне, чтобы воевать со мной, и я не перейду к тебе, чтобы с тобой воевать. Билам был по-простому потомок Лавана, прямым потомком Лавана, а если более так мистически, то Билам был Гилгулем Лавана. Гемора говорит, что просто Билам и Лаван – это один человек. Гемора не факт, что имеет в виду Гилгулим, но по объяснению Мари, Билам был Гилгулем Лавана. И, соответственно, он сейчас переходит через те знаки, которые они установили, для того, чтобы проклясть Амисраэль, то есть начать войну. И эти знаки, которые были напоминанием о том, что мы не можем перейти друг к другу и воевать, об этот знак, об этот галя ваним, груду камней или Ягар Сардуса, это одно из мест, где Тора употребляет вдруг арамейский язык, потому что Лаван был арамейцем, и он назвал это Игаль Сардута, а Яков назвал Галя Ваним, Галя Дуд слегка, Галя Дуд это груда камней, груда свидетельства. И то, и другое на арамейском или на Лашон а-Кодеш, но это обозначает свидетельство между Лаваном и Яковом, что они не войдут друг к другу для того, чтобы воевать друг с другом. Билам идет, чтобы устроить войну с Израилем, и натыкается на эту груду камней. С этого начинается история. Мне задали вопрос, как может быть, что Билам получает пророчество Всевышнего со стороны Ситрохры. Это может быть по той причине, что мы это обсуждали, когда обсуждали пророчество. Что сама Ситрохра, она создана Всевышним для того, чтобы была свобода выбора. И весь вопрос, насколько человек от нее отстраняется или к ней притягивается. Но в любом случае Ситрохра питается от Кдуши. Если ее полностью лишить святости Кдуши, то вся Ецергора, вся Ситрохра тут же исчезнет. Потому что единственная возможность лихьет, жить, это получать свою жизненность, энергию от, со стороны Кдуши, со стороны святости Всевышнего. Она очень отдалена от Всевышнего, она другой полюс темноты, она за темнотой, она самое темное, что может быть. Но тем не менее, эта темнота питается светом Всевышнего. И питается очень определенным образом, там стоит целая система фильтров, в частности, которая называется Хашмаль в книге Йехескеля. Но это сейчас не наша тема совсем, и мы не можем ее разобрать в любом случае. Но, тем не менее, любое питание самых отдаленных мест, которые есть отдаленные от Всевышнего, внутри вот этого цимсума, сокрытия Творца, оно все равно идет от Гошема, и нет никакого места, которое пустое от Всевышнего. И этот луч, который Всевышний послал в это место, где он цинцем себя и сделал как бы пространство, место для того, чтобы сотворить все миры, в это место Всевышний направил луч, и этот луч доходит до самого, я не знаю, как сказать, до самого низа этого места, до самого темного его участка и питает этот участок. Это та святость, которая должна быть собрана из него и соединена с Кдушей Гошема, и тогда клипа, или Ситрохра, или Ецергора умрет. Это то, о чем сказано, что Всевышний когда-то зарежет Ецергору, уничтожит ее полностью. Но сейчас это тоже идет от Творца, и через вот эти вот темные кусочки тоже передается информация, которая передается через Навей Шекер, через лжепророков. Самым высоким уровнем этого лжепророчества было пророчество Билама. Так вот, Билам идет для того, чтобы проклястьем Израиля натыкается на вот этот Галь Идут, груду камней, которая означает свидетельство между ними Лаваном. И три раза это происходит. Тогда Билам берет палку, чтобы побить ослицу, начинает ее бить, а ослица заговорила человеческим голосом и сказала: «Разве я не та ослица, которая служила тебе днем и ночью?» И комментаторы объясняют, что днем он на ней ездил, а ночью он занимался скотоложеством с ослицей. Не потому, что у них было романтическое отношение, любовь и так далее, а он это делал специально, с кованой, для того, чтобы достигнуть такой тумы, такой нечистоты, чтобы через него приблизиться к охот тумы, чтобы вся тума, которая существует в мире, прошла, вошла в него. И таким образом он поднялся на вот это высокое состояние прилепления к Творцу через тумы, через силу тумы нечистоты, и получал бы пророчество. После этого, когда Билам поговорил со ослицей, у них такой конструктивный диалог, ему открылись глаза, он видел ангела, и ангел с ним заговорил, он сказал, что если Всевышний хочет, я не пойду проклинать им Израиль. Ангел ему разрешил идти, но сказал, что ты получишь пророчество, только то, что тебе говорит Всевышний, то ты повторишь, не сдвинешься направо, ни налево, ни один миллиметр. Билам идет, встречается с Балаком, они строят жертвенники, при этом Балак, он тоже был не лыком шит, он был очень серьезный в туме человек, он знал, умел общаться с силами тумы, он умел выбрать место, из которого проклятие Билама может выйти наилучшим способом. Билам приходит для того, чтобы проклясть Амисраэль. Они строят 7 жертвенников, приносят там 42 жертвы, пытаясь проклясть народ Израиля. Эти проклятия, попытки проклятия описаны в Торе, потому что из того, что той брахи, которую сказал Билам, потому что Всевышний переворачивает его слова на браху, но из того, что он сказал, мы можем видеть, что он хотел сказать. Например, Билам говорит: «Матово агалейха Яков, мишканатейха Исраэль, насколько хороши, насколько прекрасны жилища твои Яков, твои мишканим, твои жилища тоже. Израиль». Отсюда мы видим, что он хотел вложить клалу, проклятие, именно в жилище Амисраэля. И так далее. Вопрос, который здесь на поверхности. Вопрос такой: на что рассчитывал Билам? Как он хотел внести проклятие внутрь народа Израиля, когда знает, что этот народ благословлен Всевышним? И только что в начале ночью ему приснилось это во сне, потом ангел это изложил в более подробной форме. Ему сказано, что тебе не удастся проклясть Амисраэль, потому что он барух. Ты не можешь проклясть народ, который благословлен, и поэтому ты будешь говорить то, что хочет сказать Всевышний, ни больше, ни меньше. Как можно в этой ситуации, какой смысл идти, на что можно рассчитывать для того, чтобы пытаться внести проклятие в то, что только что Творец себе сообщил, что там находится броха, благословление? Ответ на этот вопрос в сущности Билама. Билам был человек, который... Давайте чуть раньше. Тора начинается словами. «Берешит бара Элоким это Шамай Ветгарес». Вначале сотворил Элоким небо и землю. Здесь используется имя Всевышнего, которое называется Элоким. Пятибуквенное имя, которое означает атрибут суда Всевышнего. Всевышний сотворил мир атрибутом суда, написано в Торе. В другом месте, во второй главе написано: «Эло талдода шамай ваарец бьибарам ашем лаким эрец вашамай». Вот произведение неба и земли при творении, когда творил Гашем и лаким небо и землю. Здесь поставлено имя, четырехбуквенное имя, атрибута милосердия Всевышнего, и оно стоит до имени, которое означает, пятибуквенное имя, которое означает атрибут суда. Мидраш объясняет, здесь есть некое противоречие, да? Сказано, что вначале сотворил Элокима, а потом сказано, вот произведение неба и земли при творении Гошема Элокима, неба и земли. Так какой же атрибут участвовал? Атрибут суда или атрибут милосердия, оба вместе? Что вообще в общих чертах здесь произошло? Приходит Мидраш и объясняет нам, что Всевышний замыслил сотворить мир атрибутом суда, поскольку он считал, что этот атрибут является, считает наиболее продуктивным, которым может управляться мир, потому что в этом случае человек, который по суду заслуживает Алам Аба, заслуживает вознаграждение, это верхняя награда, которая может существовать. Но Всевышний увидел, что если мир будет существовать только атрибутом суда, руководиться и твориться, то мир не может существовать, не выдержит этого. Поэтому Всевышний упредил при творении мира атрибут милосердия перед атрибутом суда, поэтому сказано вот творение произведение неба и земли, когда сотворил Гашем, Элоким неба и земли, и слово Гашем стоит первым, потому что он поставил меру хеседа, меру рахами, меру милосердия, как хотите назовите, перед мерой суда. Объединил это в творении мира. Окей. Пока все ничего. За исключением одной вещи. Не может быть технически такого, что Гашем хотел что-то сделать, и это желание не вышло в действие. Поскольку Гашем, он отличается от человека. Человек, во всяком случае, те люди, которых я знаю, я в первую очередь, он хочет одного, говорит другое, делает третье. Даже если он хочет продолжать делать то, что он изначально захотел, у него получается четвертое. И в результате получается полный балаган. И от того, что он хотел сделать, до того, что он сделал, происходит такой пар, что получается несколько совсем не то, что он планировал изначально. Поэтому, когда мы говорим, что Ашем хотел сотворить мир атрибутом суда, а сотворил атрибутом милосердия, поскольку увидел, что атрибут суда мир не может выдержать, это отлично звучит, если бы говорилось про человека. Человек хотел что-то сделать, и у него получилось совершенно другое. Он по дороге передумал, увидел свою неправоту и так далее. Но Всевышний находится вне времени. Поэтому, если он что-то захотел, то он видел будущее изначально. Поэтому, если он хотел сотворить мир атрибутом суда, то значит творение мира атрибутом суда существует. А то, что сказано, что он упредил атрибут милосердия атрибутом суда, то это значит, что в основном во все моменты творения и во все моменты существования мира руководство этим миром лежит через атрибут милосердия, соединенным с атрибутом суда, таким образом, что атрибут хеседа стоит ближе, выше, раньше, чем атрибут дин, атрибут суда. Но есть какое-то мгновение, какое-то время, когда желание Всевышнего изначальное не могло не войти в действие. У человека это не так. Но Всевышний, если он хотел, чтобы мир был через атрибут суда, то это значит, что какое-то мгновение мир существует и руководствуется, и творится, поскольку на самом деле управлять и творить – это, в общем, одно и то же. Все управление Всевышним миром – это постоянно новое творение. Это то, о чем сказано, что Всевышний постоянно, каждый день, Михадеш обновляет, Маасе Берешит, первое начало творения, которое было. Он продолжает творить, и это и есть Ганрага. Если бы Всевышний перестал воздействовать на мир, то творения бы исчезли. Потому что это творение – это состояние continuous, постоянное, а не что-то завершенное, past perfect или present perfect, которое когда-то было сделано и теперь больше не существует. Нет, это состояние существования только потому, что Всевышний осуществляет. Поэтому, раз Всевышний хотел, чтобы было творение мира через имя Элоким, то это творение, осуществление этого мира через мира, меру Элоким, меру суда, обязано существовать в этом мире. И это то, что происходит. Теперь, когда это происходит, сколько времени это происходит, отвечает нам Гемора в трех местах. Нида, Брохас и Авойда Зойра. Гемора дает три разных тируса на эту тему. И нам все три надо вкратце обрисовать, хотя интересует нам один из них. Первый тирус говорит о том, что известно, что, во-первых, это длится одно мгновение. То, что Всевышний руководит миром только атрибутом суда, это длится одно мгновение. Что это за мгновение? Не 17 мгновений весны, а одно мгновение. Что это за мгновение, которое в это время Всевышний руководит миром атрибутом суда? Это три объяснения, которые даются в Геморе. Мы заострим внимание на одном, но все три объясним как-то в двух словах. Первое мгновение, это говорит Гемора Нита, что в творении человека, в создании ребенка участвуют трое. Муж, жена и Всевышний. Муж дает белое, то есть гидин, жилы и кожу. Жена дает красное, то есть мясо и кровь. Они соединяются, Всевышний третий, который там участвует, дает душу, и он выбирает, в какой момент эта душа должна войти в то, что еще внутри утробы у мамы находится в виде соединения семени и яйцеклетки, которые называются убаром, как это сказать, зародыш. И вот Всевышний решает, в какой момент произойдет соединение мужского и женского начала яйцеклетки и семени, которое вышло, соединяется с яйцеклеткой, в какой момент произойдет зачатие. Это не момент, когда... Это момент, который длится в течение 72 часов после того, как была семейная близость. В какой из этих моментов происходит зачатие, решает Всевышний. Он решает это в соответствии с тем, что этот момент определит, когда идет душа в тело человека. Душа входит в несколько этапов. Третий день, сороковой день, третий месяц, рождение и так далее. И Всевышний рассчитывает те мгновения, которые это происходит, в соответствии с самым лучшим временем, которое есть по влиянию звезд, созвездий, всей природы, для того, чтобы был зачат человек, чтобы у него были наибольшие потенциальные способности и возможности служить Творцу. Это длится одно мгновение. И расчет этого мгновения известен Всевышнему. И это мгновение умел выбрать Билам. Билам называется человек, который умеет, там в его пророчестве он обращается к Балаку и говорит, посмотри, Балак, на Билама, послушай слова Билама. Человек, который хорошо видит, видит действия Всевышнего. И Гемора спрашивает, разве Билам хорошо видит? Он видит меньше, чем видит ослица. Ослица видит ангела, он не видит ангела. Осел – это, в принципе, не самое такое одухотворенное животное. И если Билам видит меньше, чем ослица, то сказать, что у него есть такой пророческий дар, позволяющий ему много видеть, это странно. Объясняет Гемора, что Билам умел выбрать вот это вот мгновение, когда Всевышний судит мир атрибутом суда. По комментарии, который дает Гемора Нида, что это мгновение, когда Всевышний вносит душу в тело зародыша, Билам мог, умел увидеть этот момент И он хотел в этот момент проклятием Исраэль сделать так, чтобы этот момент зарождения будущего поколения, разных людей из будущего поколения, привел к тому, что вместо праведности внести туда какой-то изъян, который он хотел сказать своим проклятием, поскольку в этот момент господствует мера суда, и мера бесконечного милосердия в этот момент отсутствует в мире, то он считал, что в этот момент его проклятие будет обладать какой-то силой. Это первый комментарий, который нам не совсем нужен. Но тем не менее, поскольку он существует, я считал нужным его вам сказать. Второе объяснение, что то мгновение, которое Всевышний руководит миром через атрибут суда, это мгновение происходит во время, каждый день, в первые 3 часа светового дня. Это мгновение, когда мир судится атрибутом суда без присутствия атрибута милосердия. Кроме Билама, есть еще одно создание, которое умеет выбрать этот момент. Билам мог безошибочно определить это мгновение. Мгновение длится столько времени, сколько длится рега. Рега – это слово из 3 букв. Рега – это мгновение. Вот когда я говорю рега, это продолжительность этого мгновения. Билам мог его безошибочно определить. Кроме Билама, есть еще одно создание, которое определяет это. Это создание называется петух. Петух, у него мозги куриные, понятно. То есть он думать он не может. Но на каком-то непонятном уровне Всевышний ему дал инстинктивное восприятие этого мгновения, которое выражается в том, внешне это видно в том, что гребешок у петуха, он такого красноватого цвета, красный, он начинает белеть. Кончик гребешка сверху у петуха начинает белеть. Вот это беление, которое происходит у петуха, этот момент, это соответствует тому моменту, когда Всевышний судит мир атрибутом суда, и это происходит каждый день. Гемора в трактате Брохос, по-моему, 4-й дав, говорит о том, что в месте, где жил Рав Иуда, был такой нехороший человек, редиска, нееврейской национальности, который очень его угнетал, очень ему мешал. И Рав Иуда хотел как-то на него воздействовать и хотел с помощью знаний петуха определить момент суда и сказать в этот момент какую-то фразу для того, чтобы ликвидировать этого товарища. Он взял петуха, положил его между ног и смотрел на него, на его гребешок. Но в нужное мгновение, когда гребешок побелел, Рав Иуда этого не увидел, он заснул в это время, задремал. Он сказал, что Шмамина, значит, Всевышний разрешает мне пользоваться этим даже для того, чтобы спастись от этого вот нееврея, который жутко мешает ему в жизни. Поэтому я не могу этого делать и больше не стал пользоваться этими знаниями. Билам умел выбрать этот момент совершенно безошибочно, настолько четко и ясно, что он мог в этот момент попытаться сказать слово, которое из 3 букв, слово, которое означает проклятие, и проклясть народ Израиля. И это была его кавана, это было его намерение. Мне задают вопрос, почему, когда душа входит в зародыш, это время суда? Разве Гошем судит кого-то в этот момент? Да, этот момент, это и есть момент суда, который, в общем, суд над будущим этого ребенка, который рождается, потому что Всевышний решает в этот момент, а это и есть суд, решение Всевышнего. Суд – это не наказание или награда. Суд – это решение объективности того, что должно произойти. Всевышний судит и решает в этот момент, выбирает этот момент и решает, какого уровня будет этот человек. Люди рождаются разного потенциального уровня, в разных вещах. Один здоровый, другой больной, один сильный, другой слабый, один умный, другой наоборот. И все эти вещи, богатый, бедный, умный и так далее, все это объявляется еще 40 дней до того, как происходит зачатие. Уже известно Всевышнему, каким будет этот человек, на ком он женится и так далее. Единственное, что неизвестно, будет он цадиком или рашой, праведником или нечестивцем, потому что это свобода выбора своего человека. Но его келим, его способности, богатство, бедность, здоровье, все это решается Всевышним на основании той информации, которую он имеет из настоящего, прошлого и будущего о людях, и из и из того, что именно планирует Всевышний, какова функция этого человека в мире после того, как он родится, что именно в частной своей работе он должен сделать в этом мире. Потому что один человек в этом мире, кроме надевания тфилин, изучения Торы и так далее, один человек создан в этом мире для того, чтобы давать цдоку, другой, чтобы преподавать Тору, третий для того, чтобы лечить людей, четвертый и так далее. У каждого есть свое предназначение, поэтому даются свои свойства. Но свойства, которые приходят, и Всевышний решает в этот момент, какие будут свойства души этого человека, реализовать человек сможет совершенно по-разному. В зависимости от того мазаля, под которым он родился, он будет бедный, богатый, здоровый, больной, у него будет склонность к пролитию крови, или у него будет, наоборот, очень милосердное состояние. Но на что реализовать, например, склонность к пролитию крови, это будет решать сам человек. Он может стать убийцей, может стать хирургом. Но кровь он, скорее всего, будет проливать. Он может эту меду свою искоренить, но это будет сделать очень тяжело и не совсем правильно. Человек должен использовать те качества, которые ему даются, потому что они даются именно для того, чтобы у него было максимум вода дашем, максимум службы Всевышнего. Но разница между хирургом, спасающим человеческую жизнь, и наемным киллером, она очень большая внутри выбора и очень отсутствует практически внутри того, тех свойств, которые входят через душу в это время. Теперь я возвращаюсь к Биламу. По тому комментарию, о котором мы сейчас говорим, у нас получается, что Билам хотел проклясть народ Израиля в один из вот этих вот моментов, который называется момент, когда в мире властвует атрибут суда. И вопрос, что именно он хотел в этот момент сделать. Тосфос задает вопрос, я позже отвечу на этот вопрос, что именно хотел сделать Билам, потому что мгновение длится мгновение, а чтобы сказать проклятие, нужно какое-то время. Тосфос дает два ответа на этот вопрос. Первый, он мне не будет нужен, я его говорю сейчас. Второй будет нужен, я скажу потом. Первый ответ состоит в том, что Билам хотел в это мгновение начать проклинать. Если ты начал в это мгновение проклятие, то проклятие может длиться дольше. Но нас интересует сейчас третий пируш. И сейчас я до него дойду, просто пришел вопрос. Тогда был стол огненный, облачный, который делал евреев неязвимыми. Сейчас, когда мы все разбросаны во всем направлениям, физическим и духовным. Как может работать защита, если большинство не прикрыто и не стыдятся этого? Ответ на этот вопрос – сейчас этой защиты нету. То, что у нас происходило после выхода из Египта, когда столбы огненный и дымовой столб защищали Амисраэль полностью от начала до конца, это кончилось. Кончилось довольно давно. У нас была защита Всевышнего другого уровня, меньшего, но она происходила, когда евреи жили в Эрец-Исраэль и так далее. Но за наши грехи мы лишились очень многого, и сейчас мы находимся в совершенно другом состоянии. Если прочитать те брахот ваклалот, благословение и проклятие, которое сказано народу Израиля, то мы увидим, что вилка между благословениями и проклятиями, она огромная. Ни одного народа ничего подобного нет. Сказано, что если будет война, то если вы удостоитесь брахи, то пятеро из вас погонят сотню, а десять из вас погонят тысячу. И люди будут в панике убегать перед десятью человек. Но если вы будете себя вести совершенно иначе, так как мы себя ведем примерно, то клалот проклятий будет такие, что вы будете в постоянной панике, семеро будут выгонять тысячи из вас и так далее. Ровно наоборот. Поэтому сказать, что сейчас у нас есть столб, который нас защищает, у меня такое впечатление, что это несколько художественное преувеличение. У нас есть какие-то вещи, которые вдруг Всевышний улыбается нам и показывает что-то, но мы находимся в галуте, в изгнании, не только за границей, но и в Эрец-Исраэль. Поэтому состояние наше сегодня, это состояние достаточно плачевное. Но при этом мы знаем, что Акодыш Баруху нас не оставит, и что это состояние закончится. И когда-то мы придем, придет Машиах Цидкейну, когда-то мы придем к состоянию тикуна, к исправлению. Для этого нам надо исправить то, что каждый из нас должен исправить. Этим мы и занимаемся сейчас, и желательно в другое время тоже. Двигаемся дальше. Третий и самый важный пируш, который нужен для Рош ха-Шаны, состоит в том, что Билам умел выбрать мгновение, когда гневается Всевышний, мгновение гнева, момент атрибута суда, которое бывает раз в году, когда Всевышний судит весь мир, а именно это мгновение суда Рош ха-Шана. В Рош ха-Шана есть одно мгновение, которое умел выбрать Билам, и про это уже не сказано, что петух умеет выбрать это мгновение, которое Ха-Кодеш Барух Ху находится по отношению ко всему миру, в том числе к Амисраэлю, в первую очередь к Амисраэлю, только... Да, мне поправляли, что на дафе 7 это Раби Йешуа бен Леви, а не Раби Йехуда держал петуха. Спасибо. Я забыл. Вот. И тогда, когда Всевышний судит во время Рош ха-Шана, судит Ам Исраэль, то в этот момент это происходит в какой-то момент Рош ха-Шана, когда Всевышний судит народ Израиля. И Билам хотел в этот момент сказать одно слово, которое означает проклятие. Слово, которое говорит Калым. Заверши их, закончи их. Сделай так, чтобы их не было. Раби Иуда, Билам хотел сказать эту фразу, но Всевышний сделал так, что он перевернул его фразу «Калем». Это три буквы. Три буквы, которые можно сказать в мгновение, когда идет суд. И если бы он сказал это, то «Энгахинами», так и да, там Исраэль ничего бы не осталось. Но Всевышний... взял и перевернул это слово, то есть прочитал его слева направо. Сделал так, что произнесено оно было не справа налево, как считают на иврите, а слева направо. И вместо слова «калем» произошло прочтение слова, которое звучит слово «мелах». «Мелах» – это царь. И соответственно этому Рош ха-Шана, который йом-один, день суда, день, когда мы переворачиваем атрибут, раскрываем атрибут царства Всевышнего, признаем Всевышнего своим царем. В этот момент Всевышний становится царем каждый раз заново, каждый Рош ха-Шана раскрывается его царство. Творение человека произошло в шестой день после начала творения мира. Шестой день – это Йом-Шиши, перед Шаббатом. Псалом, который мы читаем в Йом-Шиши, это Гашем Мелах, Всевышний царь. Очень принято говорить такую фразу, это известная фраза, что «Эйн мелех балуам» – не бывает царя без народа. Поэтому Всевышний выбирает народ, который станет его народом, и этот народ, его функция – это «леамлих эт гашем» – объявить Всевышнего царем. Понятие «царь» – это не только понятие что-то такого дикого уважения, почести, святости и так далее. Это, безусловно, все тоже так. Но кроме этого, слово «царь», перевод слова «царь», корень слова «царь» происходит от слова «лех» – «идти». Тот, кто молих, тот, кто ведет. Мелах, он управляет, он ведет свой народ и ведет весь мир. Поэтому Всевышний, которого мы называем царем, это название связано с тем, что мы признаем, что существует только он, который ведет все. Все остальное подчинено ему. И в первую очередь, понятно, что когда я принимаю на себя иго небесного царства, например, читаю «Шма Исраэль», то в первую очередь я не должен решить, что Всевышний ведет весь мир, кроме меня. Я должен решить, что я полностью подчинен Творцу, и не знаю, как это по-русски сказать, абитулировать, аннулировать себя, сделать так, чтобы мои желания были сведены к нулю, и основное мое желание было, чтобы Всевышний проявил свое царство в этом мире. И это основной дин Рош ха-Шана. Это основное, за что судится в Рош ха-Шана. Здесь есть одна очень серьезная ошибка. Несмотря на то, что некоторые рабоним говорят, что это правильно сегодня делать, не только сегодня, а раньше тоже, молиться в Рош ха-Шана о хорошей зарплате и так далее, здоровье. Но основной суд Рош ха-Шана, даже если мы молимся об этом, вопрос, можно ли это делать, есть те, которые запрещают молиться. Вообще любые личные просьбы в Рош ха-Шана, они не включены в нусах в порядок молитвы. Аншей Кнессет Гдола включили в порядок молитвы очень конкретные вещи. Дальше были некоторые дополнения, начиная с Гаони, которые сделаны, связаны это с тем, что человек не в состоянии думать только об очень высоких вещах, и тогда он будет плохо молиться, поэтому пусть он скажет какие-то свои личные просьбы иногда, потому что, может быть, тогда он сосредоточится в молитве, иначе он вообще не будет молиться. Но основная цель Рош ха-Шана и основная молитва Рош ха-Шана – это я молюсь о том, чтобы раскрылось царство Всевышнего в этом мире. Настолько, что Рав Хаим Воложенин в своей известной очень стихе, которую он давал, беседы, которую он давал перед Рош ха-Шаной, там такая не очень длинная беседа, но она перед какой-то Рош ха-Шаной длилась очень долго. Там люди плакали, делали тшуву и так далее. И В этой сихе он сравнивает человека, который в Рош ха-Шана молится о том, что у меня было деньги, здоровье и так далее. Он сравнивает с человеком, напротив которого стоит лев и готовится к прыжку. Находится на очень коротком расстоянии от него. Он смотрит на этого льва и вдруг чувствует, что в плечо укусил комарик. И он начинает заниматься тем, что он отгоняет комарика, пытается, чтобы комарик его не укусил, потому что это ему мешает. В тот момент, когда перед ним стоит лев, который сейчас прыгнет и растерзает его. Когда мы находимся на суде у Всевышнего, где судится, решается, насколько будет в мире проявлен атрибут Малхуса Всевышнего во всем мире вообще, и через меня в частности, насколько я буду кли, инструментом для раскрытия Малхуса Всевышнего, когда происходит такой суд, и в это время я занимаюсь комаринным укусом, занимаюсь тем, что тут вокруг летает и жужжит какой-то гадик, то это немножечко странно, говорит Рав Хаим Воложин. Он предостерегает людей, чтобы они не потратили молитву Рош ха-Шана на всякие мелочи, просьбы о здоровье, о богатстве и так далее. О хорошей работе, успехах детей в учебе и все остальных вещей, которые являются меньше, чем комаринным укусом по сравнению со львом, они являются много меньше, чем молитва и просьба ко Всевышнему, чтобы он раскрыл Малхус в этом мире вообще и через меня в частности. Потому что в этот момент решается, в момент суда Рош ха-Шана, насколько я буду кли инструментом для раскрытия Малхуса Всевышнего. И решается, насколько этот Малхус раскроется в мире. Это основная идея суда Рош ха-Шана. Все остальное второстепенно, оно вытекает из этого, но оно второстепенно. Рав Исраэль Салантер рекомендует и разрешает молиться о всяких мелочах. Рав Хаим Воложенер этого не разрешает, считает, что это нельзя, это не время личных просьб. Я сейчас не буду входить в детали, я и так, в общем, их описал, но главное, что я хочу сказать, что суть Рош ха-Шана – это раскрытие Малхуса Царства Всевышнего. Это происходит из года в год, и каждый год раскрывается это царство, потом это раскрытие немножко уменьшается, но след этого остается, и каждый год количество вот этого следа Малхуса растет, пока не достигнет того уровня, когда Малхус будет раскрыт, и тогда мы приблизимся и войдем в состояние дней Машеха и Ламаба, чтобы это было в скорости в наши дни, и об этом надо молиться в этот Рош ха-Шана. Хотите молиться еще о чем-то, Гизунтергей, молитесь. Но не забудьте об этом тоже помолиться, потому что это суть молитвы Рош ха-Шана. Мне задают вопрос, разрешено ли просить у Творца в Шаббат Рош ха-Шана и другие праздники, чтобы он помог победить Йецер ха-Ра. Разрешено просить у Всевышнего, чтобы он в любой день, чтобы он помог победить свою Йецер ха-Ра. Но Бхира ха-Авшит, свобода выбора, находится у нас. Всевышний может дать сиута дешмая, помощь, но работа будет на нас. Если для Всевышнего нет времени, как он может выбрать мгновение? Потому что, когда мы говорим, очень хороший вопрос, когда мы говорим о всем, о чем мы говорим с нашей точки зрения. Всевышний, он находится вне времени. Но весь мир, все творение, находится внутри времени. Время, понятие времени, как его определяет Рав Хаим Воложин или другие книги, в общем, связанные с Каббалой, это сочетание тех видов гашпо, тех видов света, который посылает Всевышний, в разные мгновения он посылает разные сочетания, разные ашпаот, которые идут и соединяются, и каждое мгновение меняется. Это понятие мгновения, о котором мы говорим. Потому что понятие времени – это динамика. Существует время для одной мицвы, существует время для другой мицвы. Всевышний дал мицву днем надевать тфилин, ночью не надевать тфилин. Всевышний вне времени, значит, для него нет дня и ночи. Для него нет, но для нас есть. Он создал это время, как понятие, которое он создал для нас. И время, которое создано для нас, его основное предназначение, это не прожигать его, а использовать каждое мгновение для того, для чего это мгновение существует. В соответствии с тем светом, с тем излучением, с той гашпой, которая приходит в это мгновение. И каждый день эти гашпой меняются, и каждое мгновение оно меняется. Когда количество сочетаний возможных будет собрано, то раскроется весь свет Всевышнего, и это уже будет вне времени, это уже будет Алам-Аба, который время Алам-Аба – это что-то совершенно другое. Это очень примерный ответ на ваш вопрос, но думаю, что более или менее понятно. Теперь я возвращаюсь к Биламу. Билам умел выбрать мгновение Рош ха-Шана, то мгновение, когда идет суд Рош ха-Шана, когда Всевышний судит атрибутом суда. Здесь надо увидеть такую вещь, что когда каждый день Сотан, враг рода человеческого, приходит ко Всевышнему, он же Ецер ха-Ра, и говорит Всевышнему, что Одесса имеет что сказать. Мне надо высказаться тебе, Всевышний, сообщить тебе. Понятно, что это иносказательно, это происходит в другой форме. Я должен тебе сообщать о тех аверот, которые сделал Исраэль, чтобы потребовать судить народ Израиля за те преступления, которые были сделаны. Всевышний говорит, сейчас не день суда, поэтому давай отложим все твои обвинения до дня суда Рош ха-Шана. В Рош ха-Шана Сатан приходит, и Всевышний говорит, еще не сейчас, еще немного, но сегодня. И вот Всевышний сделал так, в бесконечном своем милосердии, что он дал нам заповеди Рош ха-Шана, и основной заповедью Рош ха-Шана является заповедь трубления в шафар. Во время, когда мы трубим шафар, с этого мгновения начинается суд Всевышнего. То есть атрибут суда пробуждается в момент трубления шафара. И в этот момент Сатан должен прийти и начать обвинительный процесс против каждого и каждого из народа Израиля. Мидраш говорит, что когда Сатан слышит трубление шафара, он мидбалбель, это его путает, он не знает, как себя вести. И поэтому его таанот, его требования становятся намного более слабыми. И это то, что делает мицву трубления шафара. В связи с тем, что мы говорили только что, обсуждали Билама и так далее. Есть мгновение суда, которое связано с тем, что в этот момент есть только один атрибут Всевышнего в этом мире, атрибут суда, который воздействует на мир и судит в этот момент мир. В тот момент, когда мы трубим шафар, мы делаем определенное действие. Есть обычай, который написан после трубления шафара, сразу же после этого, после трубления первого шафара, каждого трубления шафара, как несколько, которые делаются в Рош ха-Шана, приходит, не приходит, а вот этот вот Бальт-Кия, тот, кто трубит шафар, он читает несколько отрывков. Один из отрывков, который он читает «Ашви гам йодеа тру» – «Счастлив народ, знающий трубление». Обычно переводят на русском переводе «умеющий трубить», потому что слова «знающие трубление» как-то очень странно по-русски звучит. «Счастлив народ, который умеет трубить». Фраза, которая достаточно странная, потому что в любом симфоническом оркестре есть много людей, которые играют на духовых инструментах, которые будут трубить шафар сильно лучше, чем большая часть народа Израиля. Сильно лучше, намного голов. Даже тот, кто не умеет трубить, если взять любого нееврея, выручить ему этот рог, то при средних умственных способностях, ниже средних, он научится трубить за 3 дня, за неделю. Я научился за 2, но тоже научился, даже меня можно научить. Думаю, что можно при желании научить даже обезьяну трубить в шафар, если давать там как бананов много. Это не проблема научиться трубить шафар. Поэтому сказать, счастлив народ, умеющий трубить шафар, любой человек может научиться трубить шафар без напряжения. А что же тогда имеется в виду? Имеется в виду, что мы знаем трубление в шафар. Знаем, что производит трубление в шафар. Знаем тайну этой заповеди. Очень относительно, понятно, знаем, как любую заповедь. Но мы знаем, что с помощью трубления в шафар мы пересаживаем Всевышнего с престола суда на престол милосердия. Каким образом это происходит? Как? Я только что сказал, что основная мицва Рош ха-Шана, суть Рош ха-Шана, это лаамлих это акодеш барагу, сделать Всевышнего царем. Существует понятие мошель и мелах, тот, кто диктатор, тот, кто правит и тот, кто является царем. Разница между этими явлениями на лашон кодеш введено в сам само понятие языка. Внутри языка Лашон Кодеш есть разница между Мошель и Мелах. Мошель – тот, кто властвует. Мелах – это тот, кто ведет. Диктатором можно стать против воли народа. Царем можно стать, только если тебя приняли как царя. В тот момент, когда мы мамлихим, принимаем Всевышнего как царя, в этот момент он становится царем. То есть, каждый Рош ха-Шана Всевышний как бы убирает атрибут царства из этого мира, давая нам возможность вновь построить этот атрибут для того, чтобы он появился в мире. Каким образом мы это делаем? Через шафар. А именно, мы знаем, что до трубления в шафар атрибут суда все еще не начинает работать. Мы знаем, что как только мы начинаем трубить в шафар, включается атрибут суда и отключаются все остальные атрибуты. И в этот момент мы слушаем, кто-то трубит, кто-то слушает, трубление в шафар. Мы требуем, чтобы Всевышний, просим, чтобы Всевышний нас судил. Мы оставляем во время трубления в шафар, мы не делаем тшувы, мы не раскаиваемся. Мы ничем не просим Всевышнего. Мы как бы выкладываем себя перед ним, свою душу, и говорим, что вот то, что есть, то есть. Весь месяц перед Рожешоной очень полезно делать тшуву, раскаиваться. В этот момент, момент трубления, мы стоим перед Всевышним и отдаем себя на его суд полностью. Есть Мишна в трактате Пиркей Авот, что человек, который аннулирует свои желания, даже оставим Мишну, человек, который аннулирует свои желания перед желанием другого, он делает так, что другой его ведет. Это и есть Малхус, это и есть признание, принятие на себя царства Творца. Таким образом, трубление в шафар, это и есть принятие на себя Малхус Всевышнего. И таким образом, автоматически, когда мы принимаем суд Гошема и трубим в шафар, мы превращаем Всевышнего в царя, мы принимаем его царство. И в этот момент, когда мы принимаем его царство, Всевышний пересаживается с престола суда на престол царства и включаются дополнительные атрибуты, атрибуты милосердия, поскольку Сотан в этот момент, Митбалбель, что он сейчас приходит к царю для того, чтобы потребовать судить тех, кто объявил его только что царем. Что-то здесь не складывается. Я понимаю, что я немножко примитизирую это, но тем не менее, что-то здесь не складывается. Поэтому мгновение, которое Билам умел выбрать, и то мгновение, которое он хотел сказать слово «калем», Всевышний перевернул, он сказал вместо «калем мелах». Поэтому в это мгновение, поскольку мы сейчас продолжаем делать ту же самую процедуру, которая произошла в Рош ха-Шана, когда Билам пытался проклясть сам Исраэль, наше принятие Всевышнего как царя, оно убрало атрибут суда и превратило нас в совершенно новую комбинацию. Связь между Мелахом и народом, который его мамлих, который его делает царем. Мы это делаем каждый Рош ха-Шана, и это мицва трубления в шафар, который дал нам Всевышний, понятно, не раскрыв нам. Я надеюсь, что вы понимаете, что все, что я говорю, не раскрывает миллионной части смысла заповеди. Это капля в океане. Но тем не менее, какая-то капля, которая так несколько капель уже складывается в какую-то картинку. И таким образом мгновение трубления шафара переворачивает атрибут суда Всевышнего, делая Всевышнее, делая проклятие Билама вместо Калем Мелах, мы переворачиваем его в другую сторону. Это мгновение, это трубление, которое у нас, трубление у нас, оно состоит из, тут есть некоторый махлокис, я когда-то говорил на эту тему, но трубление в Торе названо два трубления, ткия и троа. И нужно сделать ткия, троа, ткия. Но что такое ткия, более или менее понятно, а что такое троа, есть большой махлокис. Есть три мнения. Либо троа это ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, а ткия это ту, либо троа это ту-ту-ту-ту-ту. Либо трое это ту-ту-ту. Мы это разбирали, по-моему, в прошлом году, поэтому я не буду сейчас возвращаться к этому. Но вот этот короткий звук ту, который мы произносим, это есть то мгновение, которое переносит, делает так, что вместо слова келом идет слово мелех. Вместо того, чтобы суд, который идет атрибутом суда, становится суд нашего царя, которого мы только что поставили на царство. И Всевышний рассматривает это как свой народ, а к своему народу царь не может относиться с жестокостью. Поэтому атрибут суда меняется на атрибут милосердия через то, что мы принимаем Малхус Всевышнего. И это принятие происходит через шафар. Это еще одно раскрытие какого-то свойства шафара, которое связано с этой заповедью. И поэтому, когда мы сегодня будем, не сегодня, конечно, а через пару дней, будем Беэзрат Ашем находиться в месте, где трубит шафар, то я предлагаю понять, что не только, на самом деле, не только время трубления шафара, не только вот этот ту, который мы произносим или слышим, но вся молитва Рош ха-Шана, на самом деле, весь праздник Рош ха-Шана, его суть – это то, что мы мамлихим это Акодаш Браву. Поэтому вся наша молитва должна базироваться. Можно говорить просьбы. По Рав Хаим Воложенеру нельзя говорить личных просьб. Те, кто не говорят, по Рав Хаим Воложенеру делают правильно. Тем, кому тяжело обойтись без личных просьб, потому что нам обычно всем есть, что попросить у Всевышнего. Но, по крайней мере, не забудьте, когда вы просите, чтобы мы были здоровыми, богатыми, много детей, все умные, талантливые, послушные. И не знаю, что еще мы будем просить. Я думаю, что, в общем, все будет крутиться вокруг этих нескольких вещей. Здоровье, богатство, дети и так далее. Потому что это основное, что есть у человека в этом мире. Есть еще просьба, чтобы у соседа умерла корова, но я думаю, что мы в Рош ха-Шана просить не будем. Поэтому основные просьбы я в общих двух словах перечислил. Хотите – не просите, хотите – просите. Но при этом я прошу об одной вещи. Не забыть, что есть основная просьба Рош ха-Шана, которая важнее всего, что мы перечислили. Это просьба, что Всевышний, она двойная. Просьба общая и просьба частная. Общая просьба – Всевышний, раскрой свой Малхус в этом мире, раскройся как Мелах, как царь в этом мире. Если вы посмотрите на слова молитвы Рош ха-Шана, то увидите, что они проходят через всю твилу, через всю молитву. И второе, личная, частная просьба, что Всевышний сделай так, чтобы я был наиболее рентабельным, наиболее хорошо использовал все свои возможности как кли, как инструмент для раскрытия Малхуса Всевышнего, Царства Всевышнего в этом мире. Это основные идеи Рош ха-Шана, которые, в общем, я хотел сказать. Я хотел еще что-то сказать на самом деле, и написали это, но времени у меня, как обычно, не хватило. Если есть какие-то вопросы, у меня примерно минута, пожалуйста. Никаких. Тиферет, я понимаю, что вопросов нету?
Здесь есть вопрос про шаббат. Что в шаббат можно просить о благополучии детей, здоровье близких, или это не разрешено?
Принято это делать в шаббат. Принято с этими просьбами обращаться в шаббат. По идее своей, шаббат не время для личных просьб, за исключением каких-то просьб, которые очень срочные, которые не надо ждать до завтра. Например, тяжелое заболевание и так далее. Но я вижу, что появляется Рав Зильбер, и мне надо заканчивать мой урок. Так что спасибо за внимание. Гуд шабас, шана това, ктива вахатима това. И до следующих встреч в эфире. До свидания.